Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Привет! Вы слушаете подкаст «Текст недели» о самых заметных и интересных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов, я работаю в новостной редакции. В России на этой неделе вновь пошатнулись устои и дрогнули скрепы, поскольку покусились на самое святое – День Победы и Моргенштерна. Самый скандальный и популярный рэпер страны имел неосторожность сказать вслух то, о чем другие предпочитают помалкивать. В интервью Ксении Собчак он усомнился в необходимости ежегодно тратить миллионы рублей на празднование 9 мая. Уже на следующий день, когда мнение Моргенштерна не оценили в Кремле, а Следственный комитет начал проверку, артист резко сдал назад и публично извинился за свои слова. Как остроумно подметил Олег Кашин, если раньше главный возмутитель спокойствия пел о том, что он съел деда, то сейчас деды в лице власти преспокойно съели его самого. Собственно, система вот так без разбора и продолжает поедать всех и вся. Еще один из недавних примеров, который все еще остается на слуху – резонансное уголовное дело бывшей замминистра просвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Их обвиняют в хищении 21 миллиона рублей по контракту, который вообще-то был выполнен. Спецкор «Медузы» Анастасия Якорева внимательно изучила обстоятельства дела и пришла к выводу, что в его основе может лежать другой, куда более масштабный конфликт, возникший у Марины Раковой с бывшим министром Ольгой Васильевой и издательством «Просвещение», монополистом на многомиллиардном рынке школьных учебников. Сейчас поговорим об этом с Настей. Привет, Настя.
Привет.
Мне прежде всего интересна личность самой Марины Раковой. Почему это дело вызвало такой общественный резонанс? Надо заметить, что у нее довольно головокружительная карьера. Мы знаем, что она родилась в Алтайском крае, уже в 19 лет закончила Бауманку. Потом придумала некий проект детских технопарков под названием «Кванториум». Им быстро заинтересовалась Минпросвещение и стала реализовывать этот проект. В итоге она стала заместителем министра, а потом вообще ушла в Сбербанк, тоже на должность вице-президента, и тоже там занималась каким-то проектом, связанным с образованием. Скажи, это действительно крутые проекты или это какая-то, ну, профанация, не знаю?
Слушай, ты знаешь, на момент ее ареста я про нее знала довольно мало. Я помнила, что когда я занималась большими текстами про образование, про школьное в том числе, я слышала ее фамилию и слышала, ну вот, хорошие про нее отзывы. Мне стало интересно, кого же арестовали, кто это. И я начала читать, звонить по каким-то источникам. И первое, что, конечно, в связи с ее фамилией упоминается, это Кванториумы. И тут с большим удивлением для себя я обнаружила, что за 2-3 года они сделали очень большое количество действительно этих центров инженерного творчества для детей. Угу. Их сейчас больше 130. И они работают в разных регионах, то есть я заходила на сайт этих кванториумов региональных, и ты смотришь расписание, и, ну, ты очень приятно удивлен в этот момент, потому что там различные инженерные дисциплины, промышленный дизайн, технический английский. А дальше ты заходишь в раздел, описывающий, как попасть в этот кванториум, и ты видишь, что там бюджетные места, что вообще повергает тебя в шок. Не знаю, ты помнишь какие-то такие вещи, сделанные государством для детей, где можно вот учиться за бюджетный счет таким вещам? Я, ну, была удивлена, что это есть.
Есть только центр «Сириус» известный, которым руководит друг Путина, вот этот виолончелист, по-моему, да?
Я считала, что это на его деньги, да, руководит Шмелева Елена этим. Но я не припомню такого, чтобы это было действительно, ну, ты мог поступить туда на бюджет. А это работает вот не в одном где-то месте, в Сочи, в элитном образовательном центре, а во всех практически регионах.
Да, то, что это массово, это, конечно, тоже большой плюс. Скажи, а вот этот проект, собственно говоря, из-за которого появилось уголовное дело, из-за которого его преследуют, называется «Проект «Учитель будущего». Он осуществлялся фондом развития новых форм образования, которые она возглавляла, Марина Ракова, в Минпросвещение, и, с другой стороны, Шаненкой. В чем он заключался, в чем претензии у следствия?
Знаешь, тут важно еще сказать, что с самого начала дело Марины Раковой в прессе освещалось довольно странно. То есть, в чем ее изначально обвиняли, что она пролоббировала выдачу, значит, денег вот этому фонду развития новых форм образования. Угу. Ты заходишь в Spark, и ты видишь, что этот фонд развития новых форм образования – это фонд, который учрежден Министерством просвещения. Это 100% его дочка. Это фактически государственное бюджетное учреждение.
Угу.
Они реализовывали часть нацпроекта образования, где было заложено порядка 800 миллиардов рублей на него. И часть этого нацпроекта образования был проект «Учитель будущего», и они должны были разработать методологию, как повышать квалификацию учителей. Подрядчиком было несколько вузов, где были сильные педагогические компетенции. Это Московский государственный педагогический университет, РУДН и вот Шаненко.
Угу.
Претензии следствия в том, что были два контракта, по которым Шаненко должна была выполнять различные исследовательские работы. И по версии следствия Шаненко все деньги, которые выделены были на исследование, она похитила. Утверждение базируется на том, что неким экспертам не понравилось, как выполнено это исследование, то есть там где-то ссылки неправильно расставлены, где-то нет каких-то критериев. Ну, то есть ты написал исследование, ты не поставил в нем ссылки, и ты за это отправляешься в СИЗО. Вот такая вот история.
Ну да, выглядит очень странно, и особенно вот этот парадокс, который у тебя там прописан, ты общалась с неким источником, который знаком с материалами дела, и он впрямую говорит, что никто и не оспаривал, что все работы по контракту были выполнены, но тем не менее есть 5 фигурантов, и им предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей.
Да, все именно так. И странность еще в том, что эта экспертиза, как пишут коллеги с BBC, правильнее называть справка, она выполнена до того, как появилось заявление. То есть почему-то МВД решило проявить какое-то невиданное рвение и проверить вот контракты таким способом.
Да, тоже это отдельно в прессе отмечалось. Очень странно. Сначала МВД заказало эту экспертизу, провело ее. Судя по всему, потом пришло к новому руководству фонда, показало эту справку, и руководство сказало: «А заведите нам, пожалуйста, уголовное дело». Вот примерно так все, правильно? Есть ли понимание, почему Ракова ушла из этого фонда? Как мы знаем, что, значит, сразу же после ее ухода новое руководство расторгло контракт с Шаненкой и подало заявление в полицию. В принципе, это может выглядеть, как будто бы, ну, там, значит, какие-то, возможно, были признаки мошенничества в действиях Раковой. Как бы, если вдруг появляется новое руководство, оно начинает поднимать всю документацию, чем занималась предыдущая, и смотрит: ух ты, тут вот нехорошо. Или это как бы кажется только?
Ты знаешь, там у нее были плохие отношения с Васильевой, и это предыдущий министр просвещения.
Так.
Она была его заместителем, и когда пришел новый министр просвещения Сергей Кравцов, у нее с ним отношения тоже были не блестящие, и вот как про это говорят мои собеседники, уже было понятно, что дальше работать ей быть невозможно абсолютно, и вот она ушла. После того, как у нас вышел текст про Ракову, мне начали писать люди, которые до этого работали в фонде, ушли вместе с Раковой, и они говорят, что после ее ухода весь этот ритм, благодаря которому они создали эти 134 кванториума, он начал падать, и многие направления начали сворачивать, и все как-то постепенно, знаешь, пошло по затухающей такой амплитуде. И было ли это каким-то стремлением, знаешь, прекратить рассвещение бюджетных средств, или было ли это каким-то, знаешь, выражением этой неприязни взаимной, ну, сложно сейчас судить. Тем более, что я не очень понимаю, как вообще это все превращается в хищение, если там есть выполненные работы, и что, в общем, никак не оспариваться даже самой этой экспертизой. Ну, то есть, может не устраивать их качество, но это уже какой-то другой разговор.
Ну да, понятно. В общем, это даже мысль не только одного этого текста, но и предыдущего твоего текста, посвященного делу Марины Раковой. Мы понимаем, что, скорее всего, дело именно в ее конфликте с Ольгой Васильевой, бывшим министром просвещения, которая, как у тебя написано, могла прямо в коридоре громко на все министерство кричать вслед Раковой, что «я тебя уничтожу». И, в общем, были очень сильно натянутые отношения. И возвращаясь к этой экспертизе, которую делала некая РАО, Российская Академия Образования. Объясни, пожалуйста, что это такое и как там опять появляется Васильева, причем там она?
РАО – это довольно влиятельная структура. Самым таким понятным и выраженным способом она влияет на школьные учебники. В принципе, школьные учебники, казалось бы, это такое, ну, что-то очень невинное, но на самом деле это такой рынок, где еще год назад просто наши клочки летели по закоулочкам. Настолько там была большая грызня за этот рынок. Дело в том, что он большой, это где-то 10 и больше миллиардов рублей в год, и он гарантированный. То есть учебники, они же нужны каждый год, бумажные, школы закупают. Замечательная история. И государство это все, начиная с 2013 года, регулировало все жестче и жестче. Есть такой перечень рекомендованных учебников, его ведет Министерство просвещения. И ты можешь влиять через этот перечень на то, что школы закупают. То есть разрешать покупать какие-то учебники, либо запрещать покупать какие-то учебники. Формальное основание для того, чтобы попасть в этот перечень, это вот как раз экспертиза в основном этого РАО. И при помощи РАО в 2019 году Васильева оставила на этом рынке только издательство просвещения. То есть это сейчас такая очень влиятельная монополия на школьном рынке. И Российская Академия Образования, она выполняет вот экспертизы по учебникам. Там есть всякие институты в структуре этой РАО, и, в принципе, она влияет на то, что в образовании происходит. Это действительно влиятельный такой институт. Васильева его возглавила в июне 2021 года, и она преодолевала такое существенное сопротивление, то есть академики, ну, существенная часть была против, выступали, писали открытые письма помощнику президента Андрею Фурсенко, выступали с открытыми обращениями, говорили, что сейчас мы все скатимся в мракобесие с таким начальником. Но это все не имело никакого эффекта. И вот сначала указом президента она была назначена главой попечительского совета, и вскоре ее избрали на выборах президентом РАО. И через месяц она вот провела эту самую злосчастную экспертизу.
Понимаем ли мы, почему Васильева занималась таким конкретным лоббизмом издательства просвещения? Насколько я понял из твоих материалов, довольно это закрытая структура. Раньше там был совладельцем друг Путина Ротенберг, правильно, да, говорю?
Да, Аркадий Ротенберг.
А теперь мы даже не знаем особой структуры этого издательства.
Да, мы не знаем, можем догадываться. На протяжении всего этого времени там бессменный глава совета директоров Владимир Узун. Он вместе с партнером когда-то этот бизнес начинал в начале 2000-х. Партнер его Олег Ткач, он сейчас сенатор от Калининградской области, тоже влиятельный и достаточный человек. Аркадий Ротенберг владел частью этого издательства с 2013 по 2017 год официально, а после этого официально также вышел. Но были такие слухи на рынке, что это просто потому, что просвещение столкнулось с проблемами, потому что Ротенберг был под санкциями. По поводу Васильевой, жестить она начала с 2018 года, то есть до 2018 года там на этом рынке учебников первая зачистка была в 2015 году.
Так.
Выкинули, знаешь, небольшие издательства, небольшие, но такие очень прогрессивные, там были линейки экспериментальные Занкова, многие учителя их любили, Петерсон по математике. И осталось на этом рынке вот просвещение и российский учебник, это дочка Эксмо. А в 2018 году Министерство просвещения выкинуло из этого перечня практически все, что издавал российский учебник.
Интересно.
Если смотреть на то, что происходило в этот момент, тогда, если ты помнишь, было Министерство образования же раньше у нас.
Да, единое.
Да, одно. Оно занималось и школами, и высшим образованием. А в 2018 году его разделили на два министерства. Министерство просвещения и Министерство науки. Это, как говорили, было связано с тем, что Васильеву просто ну, не выносили совершенно ни наука, ни вузы. Ну, в общем, очень сильно ее не любили.
Так.
Надо было что-то сделать. Но нашли такой компромисс, то есть разделили министерство на два и ей отдали школы. Там ходили разные версии, почему же все-таки она осталась. При том, что на нее жаловались очень многие, очень настойчиво, очень активно. Как она устояла? Ее, конечно, связывают с таким, ну, с одной стороны, консервативным блоком, патриархом, Тихоном Шевкуновым. Но самая убедительная, кажется, версия, что это очень ей помогло здесь как раз издательство просвещения в том, чтобы устоять, потому что ну, у них
действительно сильный административный ресурс. И вот после этого, после того, как просвещение ей помогло, она и начала, значит, вот устранять их конкурента.
Угу.
Причем это было настолько как-то беззастенчиво, я начала писать эту историю, когда у них просто был конфликт, и российский учебник лишился возможности продавать свои учебники в школы. Они как-то пытались выжить разными способами, но пока я этот текст писала, стало известно, мне сказали источники, что вот-вот Эксмо и Новиков, это глава Эксмо, сдастся и продаст все просвещению. И так оно и произошло. Через 2 дня после этой сделки у нас вышел текст про всю эту историю. И сделка произошла, это был октябрь, а в ноябре Министерство просвещения все те учебники, которые год назад оно выкинуло из перечня, оно вернуло в перечень.
Война закончилась, но на рынке появился единый монополист, судя по всему, да?
Ну, то есть ты просто на это смотришь и думаешь, ну, это же как-то вообще совершенно без стеснения все происходит.
Да. Давай немножко шаг в сторону. Теперь снова вернемся к Марине Раковой, которая, значит, ушла из Минпросвещения и перешла в Сбербанк. И там занялась неким проектом, не сама придумала, он уже был в развитии, Сберкласс называется, тоже образовательный проект, но, как судя по всему, тоже ему значительно помогла. И в конечном итоге, видимо, опять перешла дорогу Ольге Васильевой.
Да, у меня были изначально мысли, что это какой-то конфликт с просвещением, когда ее только арестовали, потом, когда мы выяснили, что экспертизу делал РАО, вот это моя гипотеза, она как-то еще получила подтверждение. Тут еще, кстати, про связь Васильевой с просвещением забыл я упомянуть, что в издательстве просвещения работала родная сестра Ольги Васильевой, Ирина Васильева, и это вот такой явный был конфликт интересов для чиновника. Так вот, про Ракову. Она перешла в Сбер, она занялась школьным образованием. Есть такая платформа Сберкласс. Ну, Герман Греф, он увлечен. Ну, у него вот эти вот его визионерские идеи, они очень сильно касаются школьного образования, то есть он много денег вложил в хорошколу в Мневниках, у них есть фонд «Вклад в будущее», который инвестирует тоже в школьное образование и в инклюзивную среду для школ.
Угу.
Ну, то есть видно, что это его прям по-настоящему занимает, он там готов на это тратить время, деньги и что-то для этого делать. Сберкласс. Они инвестировали, с одной стороны, в платформу, ну, то есть в оболочку, которой могли бы пользоваться и учителя, и школьники, а с другой стороны, они много вкладывали в контент, то есть они нанимали учителей, коллективы авторов, вот делали планы уроков, разные другие материалы, задания учебные. И действительно хороших московских учителей, я знаю, там несколько, которые с ними работали, и наполняли эту платформу содержанием. А Ракова, она, в принципе, все, кто с ней работал или работает, они выделяют 2 ее черты основных. Она ужасно неприятная в общении, очень. Вот никто про нее слова доброго в личном плане не сказал, но суперэффективная. То есть вот то, что Кванториум сделан в итоге, это целиком полностью ее заслуга. Так и здесь. Сбер что-то делал, он пилил эту платформу. Когда пришла Ракова, она очень быстро начала выходить на регионы, масштабировать ее, и то есть все это начало развиваться с очень-очень большим ускорением.
А насколько это вообще сейчас платформа развита, представлена в регионах? Я не представляю. На самом деле не слышал про нее до этого момента.
Это тоже удивительно, потому что она, как оказалось, довольно хорошо развилась за это время, то есть 65 регионов и 2500 школ. Они обучают учителей, они заявляют, что они обучили 45 тысяч учителей работе с этой платформой, то есть они действительно ездили по регионам, они ее презентовали, они там принимали учителей экзамены. И они хорошо очень в пандемию развернулись, потому что...
Ну, логично, да.
Министерство просвещения развело руками, ну, то есть у них ничего толком не было, а тут вот эти вот все электронные платформы, вот Учи.ру, в частности, Сберкласс, они начали... Ну, предлагать свои решения.
Да.
В общем-то, они предлагали и до этого, и вот даже Путин хвалил этот Сберкласс, говорил, что хорошая вещь.
У нас, то есть, сейчас нету, в принципе, единой платформы, да, и то есть, есть некоторые такие инициативы, там, частные или полугосударственные, которые претендуют на то, чтобы стать какой-то общей платформой. Вот, ну, например, не дай бог пандемия, которая там снова посадит всех на длительный карантин, и вот все, чтобы на одной платформе учились.
Да, есть к этому шаги, но тут Министерство просвещения тоже пытается что-то сделать. Они вот объявили конкурс на разработку электронной школы, платформенная школа. Но они в начале пути, то есть это, конечно, не сравнится с тем, что сделал Сбер, не сравнится с Сберклассом. Есть какие-то вещи типа Учи.ру, но они коммерческие изначально, они на какие-то дополнительные занятия ориентированы. То есть это не то, что вот можно прийти, поставить в школу и пользоваться.
Ну, я так понял, что Сбер в какой-то момент начал претендовать на то, чтобы тоже какую-то создавать условную монополию. Во-первых, он в этом Сберклассе там и чуть ли учебники не бесплатные всем в цифровом виде. И в какой-то момент они решили купить само просвещение, правильно?
Да, но здесь, как про это рассказывают источники, близкие к Сберу, как ему построить монополию? То есть он вышел на этот рынок, и он понимает, что там вот повсюду просвещение. Как угу. В Академии образования просвещение. Министерство просвещения тоже по-прежнему сильно дружественное издательство просвещения. Ну, то есть у него со всех сторон какие-то административные барьеры. Ну, что ему делать? Он попытался купить просвещение, пытался купить его целиком. А у просвещения как раз был вопрос в том, что они хотели развиваться. То есть они продавали учебники, потом они начали продавать школьное оборудование. И тут они собрались что-то строить школы еще. Они пытались строить их на деньги Газпромбанка, но что-то у них не сложилось, потому что в итоге они кредитовались в Сбере. Ну и просвещение, видимо, сжав зубы, оно пошло вот в это партнерство со Сбером и с Грефом, но целиком под контроль Грефа они не пошли, то есть там Внешэкономбанк и Российский фонд прямых инвестиций, трое инвесторов по 25% у них. И тут обострились у них, конечно, отношения с Раковой, потому что она со свойственной ей прямотой начала от них требовать каких-то шагов в сторону цифровизации, давайте все сделаем более цифровым, более прогрессивным. А просвещение, проекты их по цифровизации, они обычно оканчивались не очень хорошо, то есть они пробовали делать с Яндексом, такой Яндекс просвещение.
Так.
В 2017 году ничего у них не получилось. Я общалась с Яндексом в 2019, с людьми, которые работали на этом проекте. И у них, конечно, неизгладимое впечатление от сотрудничества с просвещением. Ну, что ты просто договариваешься с ними как-то делить расходы, и в какой-то момент просвещение просто говорит, а мы не будем платить. Вот там за какую-нибудь образовательную выставку или еще за что-то. Ну, они очень были, всегда расстроены, когда приходилось расставаться с деньгами. И Б, они, в принципе, были очень какими-то неповоротливыми, но им это все было как-то не особо нужно, потому что, сделаешь ты эту цифру, а как ты на ней заработаешь?
Да, если можно по старинке печатать кучу учебников.
Да, то есть они пытались продавать электронные учебники в пандемию, но мне кажется, это вот вызвало бы какие-то вопросы. То есть, если ты каждый год одни и те же учебники в цифровом виде на 10 миллиардов продаешь, то как-то уже нехорошо, мне кажется.
Ну да. Ну и что, получается, что, собственно, дело Марины Раковой возникло примерно, если просто сопоставлять по времени, когда Сбер вот начал вот этот процесс по вхождению в просвещение, и, возможно, мы не будем утверждать, но, возможно, Ольга Васильева нанесла как бы ответный удар, потому что вот Ракова своими цифровыми инициативами опять начала нарушать монополию издательства.
Она явно угрожала и спокойствию, и монополии просвещения. Тут, конечно, знаешь, вот эти факты, они выглядели довольно однозначно, если долго достаточно наблюдать за тем, что там происходило, но всегда, когда что-то очень выглядит однозначно, ты немножко сомневаешься, да, вот так оно или нет. И у нас текст про Ракову вышел в понедельник, и до нас первыми вышло издание The Bell, которое тоже написало о том, что у Раковой был конфликт с просвещением, но они описали чуть более давний конфликт, еще когда она была замминистра просвещения, и речь шла про оснащение кванториумов. А издательство просвещения, оно же еще и оборудование поставляет, то есть они хотели вот монопольно поставлять все, что нужно в кванториумы. И Ракова этого не хотела, активно этому сопротивлялась. И вроде как это какая-то тоже подпорка нашей версии. Когда вышел наш текст о том, что был такой конфликт между просвещением и Раковой, мне писало какое-то количество людей, которые знакомы с событиями, либо внутри событий находятся, либо где-то поблизости, что, в общем-то, мы корректно отразили происходящее, все примерно так и есть. Но там все-таки есть еще какое-то количество игроков вокруг этого. То есть есть Министерство просвещения, которое пытается сделать тоже электронную платформу, непонятно, что из этого выйдет. Есть Ростелеком и Mail.ru, которые сделали аналог Зума для школ. И об этом рассказали на Госсовете в августе Путину, что вот, мол, давайте сделаем единый какой-то государственный ресурс, чтобы школы вот только им и пользовались. И есть еще какое-то количество игроков, то есть там много сейчас интересов, и правительство действительно решило, видимо, всерьез школы цифровизировать. А что-то мы еще увидим, какие-то еще будут события на этом рынке, касающиеся школ, и будут вот скоро, я так думаю.
Почему Сбер так быстро, легко открестился от Марины Раковой, когда появилось это дело? почему не защищают свою сотрудницу?
Ты знаешь, это вот для меня тоже загадка, но вот если ты помнишь, там кроме Раковой, после того, как она пропала, ее допросили в ее доме в Подмосковье, вызвали на допрос, но она на допрос не пришла, а выключила телефон и скрылась.
Да.
Арестовали двух еще топ-менеджеров Сберкласса, Максима Инкина и Евгения Зака. И вместе с ними еще бывшего исполнительного директора Шанинки. А потом уже спустя какое-то время арестовали гражданского мужа Раковой, и вот тут она уже пришла сама на допрос в следственное управление МВД. И Сбер уволил же только Ракову. Вот этих двоих, Зака и Инкина, Сбер не уволил. То есть, возможно, Сберу очень не понравилось, как она себя повела. Это мое предположение.
Ну, смотри, мы уже видим, вот благодаря твоему расследованию, что конфликт явно больше, а то, что лежит в основе уголовного дела, то есть так называемое хищение 21 миллиона рублей, выглядит уже как-то вообще довольно смехотворно, хотя понятно, что тоже, в общем, такое вполне себе обвинение. Но при чем тут ректор Шанинки Сергей Зуев? Как бы выглядит, что попал под замес, что называется, да, в большом конфликте. Вдруг он стал таким как бы невольным крайним. Зачем его преследовать? Непонятно.
Ты назвал тоже наш текст расследованием. Это все-таки не расследование. Мы рассказываем версию, да, событий, которые, опираясь на эти факты, выглядят очень логичной. А по поводу Шанинки, ну, тоже собеседники, источники наши высказывались довольно однозначно, в том смысле, что Шанинка просто всех бесила, потому что это частный какой-то британский вуз, у него уже отзывали лицензию, но он все равно выстоял, выжил, чувствовал себя неплохо. Но почему бы заодно еще и Шанинку не загрести? Я думаю, что еще одно объяснение может быть в том, что другие подрядчики по этому нацпроекту – это вполне себе серьезные системные вузы, Московский государственный педагогический университет и РУДН. Еще общество знания, кстати, выполняло некие работы по заказу фонда. А Шанинка среди них, она такая вот белая ворона.
Угу.
Ну, то есть, мне кажется, такой выбор очевидный. То есть, ну, не МГПУ ж ты будешь привлекать.
Понятно. В общем, можно строить какие-то такие полуконспирологические версии о том, что очередная какая-то глобальная атака консервативных сил на либеральные силы, такого как бы все под замес в одном деле попало.
Ну, я думаю, что, конечно, устраивать такие пляски с участием МВД без какого-то рационального мотива, ну, вряд ли будут. То есть там действительно в основе должны лежать какие-то денежные интересы.
Ну тут же, я не знаю, тут же не только экономические причины. В общем, если как бы есть монополист в виде издательства просвещения, который печатает и продает все учебники, то это ведь ты как бы контролируешь рынок не только экономически, ты же контролируешь и то, что написано в учебниках, в содержании учебников. То есть ты уже и государственную идеологию как-то поддерживаешь в этом смысле.
Ты знаешь, это вот риторика, которую, я думаю, они наверняка используют в высоких кабинетах, но проблема в том, что они там охраняют? Там учебники в основном хорошо, если десятилетней давности, но на самом деле гораздо более ранние издания. 80-е годы, какие-то 90-е.
Продолжая держать контроль, можно их уже и переписывать спокойненько. Ну ладно, это все правда, конспирология. У нас вот в редакции, когда появилось это дело, то сразу мы как-то интуитивно стали сравнивать дело Марины Раковой с делом седьмой студии Кирилла Серебренникова. Как считаешь, оно правомерно такое сравнение? Есть сходство?
Знаешь, я занималась делом седьмой студии тоже, и там все-таки у людей было очень неаккуратное обращение с деньгами. То есть там был факт обналичивания денег, ну, поскольку им нужно было для всяких театральных нужд что-то купить за наличный расчет, какой-нибудь там ковер на барахолке.
Да.
Они пользовались этой услугой, потому что у них был такой бухгалтер с криминальным прошлым, который им сказал: ребята, давайте делать так. А они такие вот как-то были погружены в более высокие материи. И, видимо, не поняли, что они делают. А здесь даже этого нет. Понимаешь, то есть им вменяют то, что они выполнили работы, но запятые не так поставили, грубо говоря.
Да, довольно стрёмно звучит.
Ну, очень стрёмно. Особенно, когда ты смотришь на фотографии в Фейсбуке этих менеджеров Сбербанка, которые сейчас вот тоже сидят в СИЗО, и они должны быть в словаре на букву «Т» на слове «технократ». Как вот государство себе представляет это, знаешь, сейчас вот идеального губернатора.
Ага.
И они вот абсолютно так же выглядели. Вот люди строили карьеру чиновников, топ-менеджеров Сбера. И вот так это все к ним повернулось жутко.
На этом все. Спасибо за внимание. Вы слушали подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. Если вы хотите помочь «Медузе», то можете оформить разовое или регулярное пожертвование по адресу support.meduza.io. Также к вашим услугам на нашем сайте «Магаз», в котором продается иноагентский мерч от наших партнеров. Часть выручки от каждой покупки передается «Медузе». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока!